Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось, выходит на Медузе, на Ютубе и на подкаст-платформах. Можно и посмотреть конкретно этот эпизод, ну или послушать по привычке. Меня зовут Владислав Горин, и мы сегодня разговариваем с Александрой Филипенко. Привет!
Привет, Владислав, привет!
Наша тема «Строит ли Дональд Трамп в Соединенных Штатах диктатуру?» Ни много ни мало. И перед тем, как я тебя поспрашиваю, есть две вещи, о которых хочется сказать. Во-первых, уважаемые зрители и слушатели на Ютубе в первую очередь, на других платформах тоже, но на Ютубе важнее, не скупитесь на лайки, на комментарии, на подписку. Во-вторых, если вы живете не в России и можете нам помогать, пожалуйста, помогайте. Это и для вас, в смысле наша работа, работа нашей редакции, и для тех людей, которых вы знаете лично, и которые тоже, конечно, читают Медузу, и вы для них можете поддерживать нашу редакцию. От попрошайничества к делу я лихо завернул про диктатуру. Понятно, что это публицистический прием, преувеличение и весьма ходовая шутка сейчас, мол, посмотрите на Соединенные Штаты, там Дональд Трамп делает то, что Владимир Путин делал на первом сроке. Но предлагаю отнестись к этому всерьез, потому что когда смотришь на американские новости, действительно хочется сказать, где-то я вот это слышал, когда президент разговаривает с крупными предпринимателями, в том числе о бюджетных вливаниях в их компании, когда происходит атака на СМИ, когда движение «Антифа», да, объявляется запрещенным, вернее, президент подписывает указ о том, что члены этого движения, в общем-то, кажется, несуществующего, являются террористами. Это очень смелые сравнения. Мне кажется, меня оправдывает только то, что американцы тоже их допускают. Ты следишь за этой дискуссией? Сколько ей? Еще на первом сроке ведь началась?
Ну, вообще дискуссия относительно того, что же в США происходит, идет 249 лет, ни больше, ни меньше, и скатываются ли они в диктатуру, и вообще что там происходит, и будет ли король править, или будет сейчас Папа Римский и так далее, все это ровно столько, сколько существует США. Столько это и обсуждается. И в этом заключается такая обманка небольшая, поскольку американцы сами очень любят про это поговорить, и действительно, эта дискуссия идет постоянно. Из-за этого складывается впечатление, что действительно что-то не то. Но просто сами американцы в связи со свободой слова очень любят обсудить, куда катится страна, и куда же все идет, и как же все плохо. И поэтому вот происходит такое небольшое искажение. Из-за того, что они постоянно об этом говорят, ну, действительно, складывается впечатление, что все гораздо более драматично, чем ранее. Но США проходили через очень разные вызовы, хотя, конечно, сейчас Дональд Трамп представляет собой отдельный и особый вызов в США, и, точнее, даже не сам Дональд Трамп, а феномен трампизма. Вот что представляет самый главный вызов. Даже не сам он лично, а его движение, вот это правое республиканское движение, даже, ну, тут сложно говорить, есть такая теория, что вообще не нужно мага называть республиканцами и левых демократов называть демократами. Ну, поэтому тут, но тем не менее, все-таки, поскольку мы в рамках двухпартийной системы, все-таки вот движение мага-республиканцев. Поэтому, да, безусловно, сейчас ситуация серьезная и действительно обсуждается, но все это обсуждается 249 лет, месяцев, дней и так далее, вот с момента образования США.
Отлично, давай я тогда позащищаю свою позицию, потому что, читая многочисленные тексты, особенно журналистские, когда они пишут про что-то в духе «Трамп движет нашу страну к авторитаризму», потому что, посмотрите, он обращается с Конгрессом совершенно неприличным, непринятым образом. И дальше смотришь, например, да, калифорнийский сенатор пришел на пресс-конференцию к министру, хотел выразить протест, его вывели некорректно, неприлично так делать, но хорошо, все-таки смахивает на отдельный случай. Трамп ведет себя вот так-то по отношению к судам. Тоже смотришь, там отставка какого-нибудь судьи или действия недружественные в его отношении. Да, он вообще ввел войска в столицу. Ну, ввел Национальную гвардию, до этого в Лос-Анджелес вводил. Это все, ну, да, писк канарейки, которая, конечно, предупреждает об опасности, но слишком рано, кажется, затрепетала. Но при этом есть в этом шуме, в этой даже традиции, как ты сказала, переживать за судьбу республики, есть, кажется, здравое зерно. Ты не видишь там совсем угрозы, потому что я готов поаргументировать, сказать проблемные точки, что они там есть, какие я вижу назвать, но хотелось бы, чтобы ты их назвала, если тебе кажется, что они есть.
Но они есть, безусловно, они есть. И задача сейчас в основном судов, нужно сказать, всех судов, абсолютно всех инстанций, включая Верховный суд, и доходя до Верховного суда, а может быть в особенности Верховный суд, особенно что сейчас 6-3 перевес консервативных судей, опять же, мы не делим уж судей точно на демократов-республиканцев, но все-таки более таких судей-традиционалистов перевес сейчас 6-3 в Верховном суде. Сейчас в целом все держит судебная система. Вот то, о чем ты сказал ровно, да, с Конгрессом происходит такая история, что, судя по всему, именно из-за просьбы, давай не будем говорить давление, но из-за просьбы Дональда Трампа Линдси Грэм не выдвигает на голосование заведомо проходной законопроект о санкциях. Заведомо проходной. Там просто подавляющее большинство Сената готово за него проголосовать. Более того, он собрал более 80 соавторов. То есть это не просто люди, которые сказали, мы, пожалуй, проголосуем, а соавторы, люди, которые свою фамилию поставили под проектом вот этого закона, возможного закона о санкциях. Вот поставили под законопроектом. То есть для того, чтобы вето президентское преодолеть, нужно 67 в Сенате. То есть они уже так далеко зашли, что у них не то, что они вето преодолеют, они просто за секунду примут этот законопроект в Сенате, а Линдси Грэм его не выдвигает на голосование, потому что, ну, Дональд Трамп, кажется, во время игры в гольф что-то ему такое сказал, что Линдси Грэм решил этого не делать. Ну и при этом все-таки сейчас кажется, что это трехногая табуретка, как принято говорить про американскую политическую систему, То есть, ну, исполнительная власть, законодательная и судебная. Вот, конечно, исполнительная это в виде президента на себя перетянула абсолютно все, и табуретку эту перекосила очень сильно, но судебная все-таки держит сейчас судебная система. Но, конечно, опять же, тут нельзя полагаться исключительно на судей, хорошо бы, чтобы взяли себя в руки немножко конгрессмены, но пока, кажется, никто, даже те республиканцы, которые, как сообщается, разными источниками, в кулуарах высказывают опасения и говорят, ну ничего-ничего, просто 3 года еще надо подождать, потом будет 2 года, потом будет 1 год и так далее. Но это не очень сейчас, конечно же, радует. Марк Келли, сенатор от Аризоны, бывший астронавт американский, он вот недавно в одном из интервью говорил как раз о том, что его коллеги, республиканцы, с которыми он общается, они высказывают ему свои опасения, но при этом вслух говорят о том, как они поддерживают, так скажем, линию партии.
Про Конгресс я бы отдельно еще поговорил. Что пишут и с чем можно согласиться, что вызывает тревоги за пределами вот этого писка канарейки публицистики? Как не принято вообще-то было делать, не очень прилично и рискованно в американской системе, и чем занимается Трамп? Он, ну, не то что злоупотребляет, но очень активно применяет свои полномочия, указное право, в том числе в кадровых вопросах, замена федеральных служащих, их увольнение, в вопросах финансирования разных программ, про внешнеполитические можем не говорить, тем более, что косвенно это повлияло на издание, вы можете сказать, тут есть конфликт интересов. Но вот американские вузы, американские университеты, их сотрудничество с федеральным правительством и гранты, это вообще-то важный американский институт, очень успешный, международно успешные, туда люди приезжают учиться, деньги приносят, и Трамп нанес по нему удар воздействия на бизнес, включая медиакорпорации. Можно, опять же, если вы заподозрите меня в конфликте интересов, журналистику от этого не отделять. Есть неприятная практика более широкого свойства, связанная с чрезвычайными полномочиями. Вообще-то, это самое тревожное, что я бы выделил, потому что в американской системе, в американской конституционной системе президенту можно многое, но далеко не все, если он не объявляет чрезвычайное положение. Трамп этим пользуется, в частности, высылка иностранцев из Америки, нелегальных иммигрантов, как угодно он их может называть, но он осуществил это при помощи чрезвычайных полномочий. Торговые войны он тоже легалистски вел при помощи чрезвычайных чрезвычайных полномочий. Вот это мне прямо совсем кажется тревожным, нехорошим. Что бы ты еще выделила из вот такого основополагающего? Конгресс записали, я тут кое-чего поперечислял тоже.
Ну, действительно, да, Конгресс, иммиграционная политика, защита границы, все, что касается Венесуэлы, я бы выделила отдельно, конечно. Ну, это внешней политики касается, но это связано одно с другим, все это между собой связано, потому что все, что мы называем сейчас, это находит поддержку среди избирателей американских. Потому что если мы посмотрим на то, как американские избиратели смотрят на закрытие границы, закрытие южной границы, они поддерживают эту идею. То как Дональд Трамп это делает, выносится за скобки. Да, среди в США сейчас проживают по разным подсчетам от 11 миллионов до 15 миллионов, ну, администрация Трампа называет 20 миллионов нелегальных иммигрантов. Это люди, которые либо пересекли границу нелегально изначально, и они представляют большую угрозу, либо люди, которые остались по туристическим визам, они представляют меньшую угрозу, потому что они изначально проходили background checks, так называемые, то есть проверку Госдепартаментом, проверку на безопасность, опасность, то есть въехали они легально. Но в любом случае, действительно, когда через южную границу на протяжении 2 месяцев, ноября-декабря 2023 года, проходили по 300 тысяч человек нелегально, ну, мне кажется, тут не нужно быть трампистом, чтобы понять, что это катастрофа, и это очень сложная ситуация, действительно. 300 тысяч человек в месяц, 10 тысяч человек в день. Сейчас нулевые показатели нелегального пересечения границы. При этом люди пересекают границу по иммиграционным визам, конечно, ну вот легально совершенно это делается. Я думаю, что, конечно, нулевые показатели – это тоже некоторое, ну, скажем так, чуть-чуть преувеличение вполне возможно. Может быть, действительно, все-таки граница 3000 километров. Действительно, наверное, какие-то просачиваются отдельные люди, но все-таки это не тысячи, ну, может быть, даже не сотни человек, тем не менее. Что касается Венесуэлы. Венесуэла – это удары по кораблям венесуэльским, которые, по заявлениям администрации Трампа, везут в США наркотики. Борьба с наркотиками, вообще кризис, фентаниловый кризис в США, борьбу с ним поддерживает большинство американцев. Конечно, они говорят о том, что да, нужно бороться с наркотиками, да, это ужасно. И Дональд Трамп объясняет, что вот, есть Николас Мадуро, который глава наркотеррористического картеля, и, пожалуйста, нужно с ним бороться. И что касается торговых войн, США обманывают, США действительно не получают достаточно средств от торговли и так далее, и так далее. Вот Дональд Трамп это выравнивает, как он это говорит, это я цитирую администрацию Трампа, и это поддерживает большинство американцев. Поэтому здесь интересный момент. Это все поддерживает большинство американцев. Вот войск в Калифорнию. Это же было сделано для того, чтобы поддерживать ICE, для того, чтобы поддерживать депортации нелегальных иммигрантов. Это то, что поддерживается. А вот что касается Чикаго, вот тут интересный момент. Вот Чикаго, в Чикаго Дональд Трамп давно говорил, что нужно вводить войска, но что-то не поддерживает этот же Джейби Притцкер, губернатор Иллинойса, и поддержки этой нет. Тем не менее, за несколько дней до убийства Чарли Кирка Дональд Трамп опубликовал тот самый знаменитый мем с отсылкой к фильму «Апокалипсис сегодня» с надписью «Я люблю запах свежих депортаций по утрам», а не запах свежего напалма по утрам. Знаменитый фильм про кошмар Вьетнамской войны. И там подписал, что скоро узнает Чикаго, почему Министерство обороны теперь называется Министерством войны. Ну, собственно говоря, это прямой намек на то, что вот сейчас будут расквартированы в Чикаго еще дополнительные силовые структуры для того, чтобы обеспечивать безопасность, как говорит Дональд Трамп, и депортировать нелегальных иммигрантов оттуда. Но этого не произошло. Этого не произошло, потому что, во-первых, произошло убийство Чарли Кирка, и не хотела администрация Трампа идти на обострение, и не было особой поддержки среди американцев. Вот по опросам Чикаго нет. Калифорния, там понятно, да, очень много нелегальных иммигрантов, ICE должны действовать и так далее. Я имею в виду опросы в целом по стране. Что касается вот сейчас вот войск в Мемфис, тоже Теннесси, губернатор-то поддерживает эту идею, поэтому здесь тоже особого противостояния быть не должно. Вот как только нет реальных опросов в пользу Дональда Трампа, он как-то отходит от этой идеи. Как-то забылось вдруг вот этот жесточайший твит про, точнее, сообщение в Truth Social про запах свежих депортаций по утрам в Чикаго, что-то забылось. Казалось, что уже вот-вот, буквально сейчас-сейчас это произойдет. Не произошло, потому что не поддерживают. И поэтому мне здесь кажется, что Дональд Трамп все-таки, диктатура предполагает полное наплевательство, кажется, на мнение граждан, но а здесь все-таки есть такая опора чуть-чуть. Я уж не говорю про кейс Килмара Абрега-Гарсии. Это, как мне кажется, очень важный пример. Килмар Абрега-Гарсия, нелегальный иммигрант из Сальвадора. Да, он нелегально находился в США, но у него в 2019 году появилась защита от депортации, ордер защиты от депортации. Тем не менее, его депортировали в ту самую знаменитую сальвадорскую мега-максимум тюрьму, которую президент Букеле специально оборудовал для приема нелегальных иммигрантов из США. И администрация Трампа, просто невероятно утверждала, что никогда в жизни нога его не ступит на американскую землю. Ступила. Когда 9 судей Верховного суда сказали, что надо вернуть, вернули. Все вернули, его вернули. Тут же, для того, чтобы тут же отправить в иммиграционный суд и рассматривать его дело. Но когда судьи сказали, вернули. Килмар Абрега-Гарсия в США находится. Сейчас его дело рассматривается. Да, он находится под следствием, он находится под судом. Расследуется, необходимо ли его оставлять на территории США или куда-то его готовы принять. Кстати, Коста-Рика ему готова предоставить даже убежище. Но вот, пожалуйста, вот такие кейсы. Мне кажется, на это тоже стоит обращать внимание. Такая большая завеса и очень большой фейерверк, и очень большие просто какие-то невероятные парады, как любит Дональд Трамп, парады слов, парады заявлений, парады каких-то, да, он максимально пытается отодвинуть границу возможного для президента. Но когда он утыкается в стенку, то он дальше уже не идет, как мне кажется.
Я хотел бы зацепиться за твои слова про то, что диктатура, или будем чуть корректнее, да, чуть менее эмоционально оценивающе произносить автократия. Нет, автократ ориентируется на людей, он презирает процедуру. Романтизм республиканизма состоит в том, что мы следуем процедуре. Демократия — это процедура. Как написано в законе, так мы и сделаем. Да, может быть принят, если он принят по процедуре, извините, закон о том, что мы не пускаем кого-то в страну или кого-то из страны довольно жестко вывозим, но когда нарушается процедура, вот здесь начинается проблема. Автократ ориентируется, конечно, на общественное мнение, он ориентируется на людей, но он нарушает государственный устой. И в случае с Трампом, я вот сейчас подумал, он же даже нарушает принципы президента. Он презирает президентство как институт. Недавний случай, когда в галерее президентской в Белом доме заменен портрет Байдена на автоподписывающее устройство. Да? И вот в логике Трампа последние указы, в том числе о помиловании Байдена, были незаконны, потому что он не рукой подписал, а специальным устройством. Вот, дескать, президентом был не человек, непонятно, насколько он вообще в логике Трампа мог вообще принимать решение, а вот его аппарат, который поставили машинку и подменили собою настоящую власть. Кто вообще президент? Обама не президент, при нем были беды. Байден, на нем все грехи. Настоящий президент только я. И когда меня не выбрали в прошлый раз, я считаю, что вообще-то это было подозрительно. Потому что как меня такого, индивидуально меня не выбрали? Вот индивидуально я хорош, а остальные все не очень. Пост президента – не такая ценность. Ценность – это я. Вот в этом я вижу, и не я один, простите. Я, собственно, опираюсь на то, что пишут в том числе люди, близкие к академии, проблему. Вот тут, когда ты говоришь про мигрантов, это само по себе может быть. Приняли такое решение. Но как Трамп это делает? Вот это не здорово.
Нет, это безусловно так. Но он же тоже действует в рамках разрешенного. Вот в чем еще ужас американской, так сказать, системы, особенно в плане той же самой Конституции, например. Вопрос в толковании. Вопрос в толковании того, что написано в Конституции. Поэтому такое обсуждение вокруг идеи получения американского гражданства по рождению. Вот Дональд Трамп хочет довести до Верховного суда, и чтобы Верховный суд снова решал. Та же самая история например, со сжиганием флага. Дональд Трамп же, вот, значит, сказал, что да, вот сейчас я подпишу такой указ, согласно которому сжигание флага незаконно, сжигание американского флага. При этом это защищенная речь. Если это политическое высказывание, согласно решению Верховного суда, то это защищенная речь. Соединенные Штаты против Техаса, это, ну, собственно говоря, дело, в котором было утверждено, что да, если это политическое высказывание, то значит это защищенная речь. Что делает Дональд Трамп? Он не сажает кого-то, он не говорит Министерству юстиции, Пэм Бонди, генеральному прокурору, посадите вот тех, кто сжигают американские флаги. Он фактически говорит ей следующее, ну, так упрощая, найдите дело и доведите его до Верховного суда. Потому что, конечно, согласно решению Верховного суда 70-х годов, будет сказано, нет, это дело не должно идти дальше, потому что это защищенная речь. Да, можно сжигать американский флаг, если это политическое высказывание. Дальше будет апелляция от администрации, следующий этап, следующий уровень, следующий. В итоге дойдет до Верховного суда, и Дональд Трамп рассчитывает, что Верховный суд более консервативный, чем в 70-е годы, по его мнению, примет обратное решение. И это то, что произошло с абортами. Вот это то, что произошло с правом на аборты на всей территории США. То есть Дональд Трамп же все-таки идет по процедуре, получается. Он все-таки, он просто тестирует возможности. Да, я совершенно согласна с мыслью о том, что он в целом не уважает такую, ну, идею президентства. Ну, то есть не то, чтобы вот это особые люди, которые были президентами США, и, мол, нужно с уважением к ним относиться, и вряд ли мы увидим такие сборища, как мы видели президентов, всех живых президентов, как мы видели при Байдене, при Обаме, при Буше, при Клинтоне и так далее, можно идти назад очень далеко. Наверняка мы ничего подобного не увидим при Дональде Трампе, но это личность Дональда Трампа. Здесь вот, вот тут мы подходим к 1776 году, к вообще отцам-основателям и к тому, что они не предполагали, что, что называется, character, даже тут вот мне сложно подобрать.
Харизматик.
Харизматик или, я вот имею в виду, что именно личные качества человека могут играть такую роль. Они просто даже не предполагали себе такого, что вот такой человек может быть президентом. Поэтому вопрос про уголовное преследование-то, ну, не могло такое в голову прийти, такого быть не может, что президент с уголовным делом или президент, который уже признан виновным по уголовному преступлению, что он может вообще хотя бы теоретически баллотироваться в президенты. Такого они себе не представляли, поэтому это даже не предусматривалось. Вот в этом есть сложность, что личность сейчас имеет гораздо, ну, не то что большее значение, но совсем другое значение на этой должности. То есть нужно еще, чтобы и character был хороший, то есть чтобы это был человек еще и определенных моральных качеств, которые были self-evident, что называется, то есть само собой разумеющимися. Я прошу прощения, смотря какой fabric, смотря какие details. Поэтому само собой разумеющимися были эти качества человека, который баллотируется на пост президента. И, понятное дело, не нужно думать, что они были все ангелами во плоти, и ни в коем случае это далеко не так, и вот ровно все наоборот, но, тем не менее, они не предполагали, что настолько личность человека, личные качества человека будут влиять на пост президента. Сейчас, да, это вот такой президент, но я вот, мне все-таки кажется, что он все-таки, он, точнее, наоборот, он не пытается следовать, он наталкивается на ограничения там, где они есть, там, где они четко прописаны. Вот там он на них наталкивается. Тут я действительно выступаю как какой-то просто адвокат Дональда Трампа.
Ну, еще общественное мнение. Когда ты говорила про отцов-основателей, мысленно, давай поставим галочку, хочется про них немножечко еще поговорить, про то, как они представляли себе президента и кто его должен был сдерживать в первую очередь. Хотя ты немножко говорила про это уже, да, спойлер, это все тот же отложенный вопрос дополнительный про Конгресс. можно напугать для драматизма, потому что как-то ты вот нас всех успокаиваешь. Чем может закончиться, что пишут политологи, в том числе в Соединенных Штатах, что их пугает, какая перспектива? Опять же, журналисты, коллеги, партийные деятели, они говорят, конечно, если Трамп будет править, вы увидите в Вашингтоне коммунистический Китай, путинскую Россию, КНДР, до чего только не договариваются. Люди поспокойнее и поакадемичнее говорят, что, ну, нет, не Китая, а Венгрию не хотите? Вот здорово вам будет в электоральной автократии. Важные посты заняты кем надо. Президент такой, что, ну, хорошо, сменим президента, но будет другой такой же, тоже трампист. А общество расколоно, расколото, часть его индоктринирована, а часть оттеснена. Бизнес подконтролен, медиа подконтрольны. Вот симпатично вам такое? Наверное, нет. Вот такая угроза может быть, и это в самой большой стране с точки зрения влияния на планете, в гегемонии, или хорошо, в одном из двух, да, неприятная перспектива. Это, во-первых. Во-вторых, что отмечают и исследователи, и здесь, можно сказать, и публицисты, канарейки, из-за чего они бьются, насколько быстро все происходит, насколько быстро Трамп в этот раз этим всем занялся. Первый срок он был дезориентирован, он не мог притворить свой проект. Второй раз он пришел по слогану из черного пиара, подмосковного, кажется, да, была листовка. Я напомню всем значение слова «карать», шатурским районом править должен только я. Он довольно систематично, очень упорно и быстро стал заниматься тем, что ставит под контроль государственный аппарат, тем, что максимизирует влияние президентской власти. И «Нью-Йорк Таймс» про это писала. Можем им поверить, что у него и его окружении действительно был такой план, и этот план воплощается. Многих просто удивляет, насколько неотчаянное, что ли, сопротивление. Ставьте лайк, кстати, уважаемые зрители, если полагаете, что американцы — нация рабов, генетически отвергают свободу, и как там еще, что русским меняют, что без царя-батюшки не могут жить. Но если без поясничения, тебя не удивляет, насколько быстро разные американские институты, защищенные законом, защищенные традицией, в общем-то, сдались. Ну да, суды держатся, но Трамп быстрее пишет свои указы, чем суды их оспаривают.
Ну, Трамп 4 года к этому готовился. Он же действительно не признавал проигрыш в 2020 году. И вот проект 2025, от которого Дональд Трамп так открещивался, но авторы которого сейчас занимают ключевые посты. И тот человек, который писал, вот вспоминает Джимми Киммела, конечно, мы не можем, ну, просто Джимми Киммел, так сказать, сейчас в сознании, мне кажется, у всех, американский ведущий вечернего сатирического шоу, которое приостановили, потом вроде как сейчас вернули, но неизвестно, конечно, непонятно, что будет дальше с контрактом Джимми Киммела, он, конечно, заканчивается в конце сезона. Ну вот руководитель Федеральной комиссии по связи, который фактически угрожал тем сетям, которые показывают канал ABC, говоря о том, что мы можем сделать это по-плохому или по-хорошему, как, прошу заметить, и мы цитируем сейчас сенатора-республиканца Теда Круза, это очень важно, что это республиканец Тед Круз, назвал это чем-то из фильма «Славные парни», «Goodfellas», вот Скорсезе. Такая просто, как будто бы это угроза, это звучит как угроза совершенно. Вот руководитель Федеральной комиссии по связи был автором главы Федеральная комиссия по связи в проекте 2025. И так происходит везде совершенно. Действительно, ключевые посты, большие посты в администрации Трампа занимают люди, написавшие вот этот проект 2025. Консервативный проект для Америки. Но, в общем, поэтому Трамп готовился. Поэтому такая скорость. Вот все написано. Все, что там написано, вот оно все претворяется в жизнь. И нужно сказать, что это то, о чем говорил Стив Беннон в начале, совсем в первые дни администрации Трампа, и он об этом говорил и ранее, теория затопленного пространства. Вот она работает, она идеально работает совершенно. Идея Маршала Маклюэна, канадского социолога, философа, это все написано уже очень давно. Теория затопленного пространства. Когда вам выдают очень много-много-много-много-много информации, все ваши каналы связи перегружаются, и вы уже не можете ответить, вы концентрируетесь на том, чтобы понять, что вам говорят. Вот то же самое, все концентрируются на том, чтобы понять, сегодня это, сегодня иммиграция, завтра здесь, тут запрет, здесь, значит, войска в Калифорнии, там это происходит, тут торговая война с Китаем, здесь войны заканчиваются, тут удар по Ирану. Очень много всего происходит. И поэтому и нет возможности ответить, невозможно сконцентрироваться на чем-то одном. Поэтому вот так все захлебываются в этом затопленном пространстве. Ну, правда, единственное, что оно и по Дональду Трампу рикошетом немного ударяет, кажется, и ему приходится уже теперь как-то оправдываться по каким-то вопросам, включая, например, войну в Украине. И, соответственно, вот это затопленное пространство, оно и дает ему возможность так сильно воздействовать и просто действительно всех сбивать с толку совершенно. Но мне кажется, что это действительно к этому они готовились. А к твоим словам о том, что я как-то слишком успокаиваю и, может быть, как-то очень так спокойно к этому отношусь, но это исключительно связано, возможно, я катастрофически, категорически ужасающе, кошмарно не права. Мне будет грустно, если я не права, и в США действительно что-то страшное произойдет. Может быть и так, но просто, видимо, это связано с собственным опытом, ну, как всегда, мы экстраполируем свой собственный опыт и готовимся к прошлым, как известно, воинам и так далее, но просто в связи с тем, что я с 2002 года изучаю США, вот очень хорошо помню, как каждый раз и каждый год все время слышала о том, что вот-вот сейчас все рухнет, и все упадет, и все кошмар, все конец всему, но вот пока как-то это не происходит. Поэтому, вероятно, это просто из личного опыта.
Да тогда и рухнуло. Патриотический акт, после него жизнь не стала, посыпалась. Извини, а про плохое, про дурную перспективу, кажется ли тебе, что Венгрия, ну, если мы считаем это плохим вариантом, если среди наших слушателей и зрителей нет орбанистов, что это вполне реальная перспектива по итогу трамповского правления?
Очень многое будет зависеть от республиканской партии, но это вполне реальная перспектива. Сейчас скажу крамольные слова совершенно, но самый лучший вариант сейчас – это партийная перегруппировка. Это поэтому, когда Илон Маск вдруг сказал про третью партию, как-то, несмотря на через весь смех, через все, весь сарказм, через все такое немного спокойное отношение к его этой идее, где-то на какой-то 0,01% закралась надежда, ну а вдруг действительно, ведь просто вот если кто-то может это сделать, потому что на это нужны огромные деньги, гигантские совершенно, очень большие связи, если кто-то и может это сделать, то, конечно, миллиардер, какие-то миллиардеры, возможно, и какие-то, ну потому что действительно для того, чтобы создать партию в США в связи с тем, как США выстроены, в связи с тем, что нужно это сделать во всех 50 штатах, нужно зарегистрироваться во всех 50 штатах, нужны кандидаты просто именно из этих штатов и так далее, и так далее, и так далее. Но вот это можно сделать только за очень-очень-очень-очень большие деньги. Поэтому, мне кажется, самый позитивный вариант, который мог бы быть, это партийная перегруппировка. Это либо вообще выпадение правого крыла республиканской партии, левого крыла демократической партии вовне, либо, наоборот, создание чего-то третьего, четвертого и так далее теми людьми, которые выпали из центра этих партий. Но, конечно же, система настолько выстроена вокруг двух партий, что сейчас это представить невозможно. Я сама это говорю и, ну, как-то внутренне улыбаюсь или думаю, ну, что ж, это какая-то утопия совершеннейшая. Тут мы с тобой сидим и размышляем. Ах, если бы да кабы. Но вот здесь это, мне кажется, самый лучший выход мог бы быть. Тем не менее, конечно, все будет зависеть лично от конгрессменов, от сенаторов, от людей, которые, собственно говоря, сейчас в Конгрессе. Ну, выглядит пока, скажем так, не оптимистично. И Венгрия кажется ближе, чем географически Венгрия к США. Но, тем не менее, очень многое, конечно, будет зависеть лично от отдельных сенаторов, республиканцев, демократов, губернаторов и так далее. Просто личностей в партиях.
Мы с тобой в этом подкасте как-то говорили про третью партию, про этот опыт, и вспоминали Франклина Делано Рузвельта и тот запрос, который есть на третью силу, может ли он реализоваться по ссылке где-то здесь. Давайте я сделаю вид, что у меня тут в руках квадратик. Вы можете пройти и этот подкаст послушать. Он нормально состарился. Там есть еще актуальность, поэтому если вас тема заинтересовала, можете обратиться в прошлое, сделав небольшую поправку, что, конечно, уже немножко все поменялось, и в том числе ссора Трампа с Илоном Маском, как мы недавно узнали, она, видимо, в стадии какого-то потепления. Они, кажется, налаживают отношения. Трамп сказал, если верить газете, которую прочитала по губам, дескать, Илон, чего ж, я скучаю по тебе. И он сказал, да я тоже. Практически обнялись, такой броманс у них возобновленный. Был прервавшийся, может быть, снова расцветет. Про Конгресс и про отцов-основателей. Понятно, что много претензий к демократической партии есть. Дескать, сколько Трамп уже у власти, а вы так и не собрались. Но если обратиться к самой конструкции, которую отцы-основатели задумывали, они подразумевали, вся страна на этом стоит, что нам, конечно, государь не нужен ни за морем, ни у нас, тем более дома, потому что тираническое правление нам не нравится. То, на чем мы стоим, то, из-за чего случилась американская революция. Такой большой американский миф. Но мы хотим взять как преимущество монархии. Пусть у нас монарх будет сменяемый, во-первых. Во-вторых, ограниченный. Кто его в первую очередь должен ограничивать? Ну, конечно, суд, идеи нового времени, судебная система, разделение властей. Но вообще-то ближняя череда обороны, ближний ряд обороны – это Конгресс. Потому что, вот как ты говорила про президента, ну что, неужели выберут какого-то странного человека? Неужели люди, собравшиеся в Конгрессе, не будут отстаивать самостоятельность института? Неужели они органически не будут противовесом системы издержек и противовесов по отношению к Белому дому? Насколько это системный, что ли, кризис? Насколько часто такое случалось? И видишь ли ты тут возможность выхода? Ты некоторую надежду сейчас выразила, что это случится, но кажется ли тебе реалистичным, что в ближайшие годы, до конца правления Трампа, Конгресс, как отцы-основатели и задумывали, соберется, одумается и будет защищать свои институциональные интересы?
Ну, вот здесь как раз тут-то не случайно Илон Маск у нас возник, потому что выборы в ноябре 26 года, промежуточные выборы, они могли бы привести в Конгресс, в особенности не в Сенат, в Палату представителей. Напомним, что каждые два года переизбирается Палата представителей целиком, а Сенат переизбирается 1/3 каждые два года. Ну, то есть по третям, то есть у каждого сенатора срок 6 лет вообще. Ну и, соответственно, почему Илон Маск сейчас вдруг так нужен Дональду Трампу, и вообще, почему он нужен Дональду Трампу, потому что, конечно, как и любые выборы, выборы в Сенат, выборы в Палату представителей, это очень дорого. Нужна реклама, нужен сбор средств, нужно ходить по домам, нужно убеждать, чтобы голосовали за того или иного сенатора и так далее. Ну, кстати, очень многие американцы, нужно иметь это в виду, гораздо внимательнее смотрят на местную свою власть и на тех, кто их представляет конкретно в Палате представителей и в Сенате, чем даже на президентские выборы. Ну, это просто особенность, так сказать, американской политики. Ему это очень важно, действительно. И Илон Маск сейчас, если бы, например, Дональд Трамп не соскучился бы по нему, и если бы не восстановил с ним какие-то отношения, Илон Маск вполне мог бы поддерживать республиканцев-нетрампистов, особенно после принятия большого красивого закона Дональда Трампа, где предусматривается всяческие ограничения на там не предусматриваются льготы на, например, электромобили или на разные бизнесы, с которыми связан Илон Маск. В связи с чем вот этот вот большой красивый закон Илону Маску не очень нравился, но там много очень всего, в том числе и налоги, налоговые льготы и некоторые вообще изменения американской экономической системы, которые не нравились Илону Маску, но Илон Маск мог бы поддержать тех республиканцев, которые не подписали, во-первых, этот закон, а во-вторых, которые, ну, например, сейчас выступают против, не то чтобы против Дональда Трампа, но, по крайней мере, готовы высказываться, не совсем снимая шляпу перед Дональдом Трампом. Но он мог бы поддержать таких. А вот если Илон Маск будет готов поддерживать только мага республиканцев, то сразу мы понимаем, что возможностей у Дональда Трампа оставить большинство республиканцев в Палате Палате представителей и в Сенате значительно увеличивается. Потому что, конечно, все равно, как ни крутить, еще раз возвращаясь к тому, что никто не ангел, никто не идеальный, совсем не так, они в первую очередь думают о своем кресле. В первую очередь думают о том, чтобы остаться в Палате представителей, остаться в Сенате. Ну и, соответственно, если есть возможность присоединиться к финансированию Илона Маска, ну, замечательно, значит, тогда, да, нужно в струе мага-трампизма выступать. И вот это опасная тенденция. Вот в связи с этим, как мне кажется, гораздо меньше возможностей для того, чтобы появились какие-то лидеры в Конгрессе в ближайшие годы, в ближайший год, которые могли бы, например, изменить ситуацию, которые могли бы, ну, как-то противостоять Дональду Трампу, противостоять вообще трампизму. Ближе к 2028 году можно будет уже говорить о лидерах в целом с демократической стороны на выборы президентские, хотя некоторые уже, кажется, начали свои предвыборные кампании, как губернатор Калифорнии или губернатор Иллинойса, но, тем не менее, все равно это туда, ближе к 2028 году. В данный момент кажется, что все-таки шансов меньше гораздо у республиканцев, например, противопоставить что-то Дональду Трампу, а у демократов внутри себя очень большой раскол, и в связи с этим тоже не очень понятно, куда будет двигаться партия, в сторону центризма или наоборот еще левее. Поэтому из-за вот этих внутренних расколов ситуация такая, какая есть, и поэтому мы с тобой обсуждаем вот в таких тревожных тонах, скажем так. У Дональда Трампа, я прошу заметить, рейтинг невысокий, совсем невысокий, но просто у демократов еще хуже. Если бы у демократов было лучше, ситуация была бы совсем иная. У демократов просто еще хуже. Но вот нет личностей, действительно, которые могут объединить и демократическую партию тоже. Ну, поэтому есть, да, некоторое ощущение, что на следующих промежуточных выборах, ну, по крайней мере, что называется, если выборы происходили в это воскресенье, точнее, в этот вторник, как всегда, первый вторник после первого понедельника ноября. Но кажется, что действительно нет какого-то противовеса особого Дональду Трампу, по крайней мере, вот на данный момент. Но, опять же, я все-таки остаюсь оптимистом, надеюсь, что личности какие-то появятся и у демократов, и, может быть, даже, что важнее, у республиканцев. Тут я так мысленно, у меня сразу светлый образ Марка Рубио прямо в глазах встает.
Давай под конец резюмируя, потому что про автократию, про следующую остановку в виде Венгрии мы поговорили, про угрозу, на что смотреть поговорили, какие есть проблемы обсудили. Говорим про сценарий ревизии, что ли, в Соединенных Штатах и при действующем президенте, благодаря процедуре импичмента, даже если она не доведена до конца, но есть такой инструмент, и он лежит недалеко, можно провести некоторую ревизию, подкорректировать, поднастроить систему. Ну или после того, как очень популярный лидер, лидер, который вывел страну из экономического кризиса, провел через войну и сидел три срока, что не было законом запрещено, но было так не принято, его деятельность, его управление подвергается ревизии. Например, законодательно до двух сроков сводится ограничение на президентский пост. Какой ты могла бы представить себе ревизию после Трампа, когда сказали бы, ну, все-таки это было too much. Мы все-таки должны многое, что тогда было на уровне традиции, но не записано, записать, чтобы такое не повторялось.
Ну, действительно, это ограничение президентских полномочий, вероятно. Это наверняка должно касаться и большей независимости отдельных агентств, департаментов. И первой в голову приходит сейчас Федеральная комиссия по связи. Она формально независима, но в реальности руководство ее, руководителя ее назначает президент с согласия Конгресса. Ну вот, возможно, более сложную какую-то структуру нужно будет выбирать. И также другие отдельные некоторые департаменты, отдельные комиссии, вот они, вероятно, должны быть, нужно, чтобы прописана была структура их, и структура эта была независимая обязательно. отрицательно совершенно. Ну, вот, опять же, возвращаясь к своей навязчивой идее про партийную перегруппировку, вот я не верю, да, я действительно не верю, что может возникнуть третья, четвертая, пятая партия и совершенно по-другому составляться и Конгресс, и Палата представителей, и Сенат, но, тем не менее, ну вот, может быть, хотя бы можно было бы, чтобы американцы разрешили себе об этом подумать. Но, в первую очередь, это независимость отдельных комиссий, отдельных департаментов и так далее, и в целом процесс назначения некоторых руководителей администрации президента. И их ответственность, нужно сказать, что отдельно их ответственность и возможность их привлекать к ответственности. Возможно, также, мне кажется, было бы интересно, чтобы назначение, например, таких лиц, как директор ФБР, происходило каким-то другим образом, и, например, не было бы возможности у него уйти в отставку, как это произошло с предыдущим директором ФБР, который ушел в отставку в угоду президенту Трампу, для того, чтобы президент Трамп назначил собственного человека. Ну, вот какие-то такие изменения, мне кажется, могли бы произойти. Ну и плюс еще все-таки ограничение президентской власти в том смысле, что чтобы не все было президентской властью, что не ограничено, а наоборот, чтобы было прописано, в чем заключается президентская власть, президентские полномочия.
Ты про принцип, когда исполнительная власть, она вроде как вся президентская, расширительное толкование президентских полномочий, даже если какое-то ведомство, агентство создал Сенат и как бы отпустил Конгресс, да, парламент, и по идее там должен быть независимый руководитель, но президент приходит и говорит: нет, подождите, в Конституции как-то так написано, значит, я могу менять. Понятно, закрепление этого принципа, который есть в традиции, но вот Трамп сказал: давайте читать документ буквально. Ты сказала, что перегруппировка для этого нужна, а она может быть, ну, как бы негласной. Вот избрали, ну, хорошо, избрали, доизбрали, да, переконфигурировался парламент, и там есть условные центристы из обеих партий, и они заинтересованы в чем-то таком, а есть по краям сильно левые, сильно правые, или там трамписты. И вот этот центр, он принимает такие решения, или тебе кажется, что в условиях поляризации американского общества, американской политики, трудно себе такое представить, крайние будут перетягивать на себя?
Ну, сейчас это сложно действительно себе представить, но по идее так и должно быть. Вот центр должен быть основной движущей силой вообще и с одной, и с другой стороны. В целом американское общество на протяжении всей американской истории было довольно-таки поляризовано. Всегда. Просто, ну, во-первых, мы не видели такой поляризации общества, но это связано с тем, что, ну, вот все время я привожу этот такой анекдот или грустный анекдот, грустную поговорку, можно так сказать, что до социальных сетей только в семье знали, что ты дурак. Вот до социальных сетей только в семье знали, каких ты придерживаешься взглядов политических, может быть, даже очень радикальных. Сейчас эти радикальные взгляды, соответственно, могут быть высказаны на весь интернет, и гораздо больше мы видим радикальных взглядов. Поэтому кажется, что поляризация больше, кажется, что радикализация больше, но она действительно всегда была. И нужно сказать, что многие сенаторы рассказывали, и конгрессмены, политики рассказывали о каких-то угрозах своей жизни, но им просто звонили раньше. Сейчас эти угрозы можно написать онлайн, и это увидят все, и вот кажется, что эти угрозы везде, их гораздо больше. Но поэтому в целом это возможно. Но важно, где самые интересные лица, самые интересные политики, самые интересные люди, которые сейчас они по краям. Сейчас мы смотрим и с одной, и с другой стороны. Вот, скажем, Берни Сандерс, Захран Мамдани, Александрия Окасио-Кортес и против, соответственно, там Марджери Тейлор Грин, Дональда Трампа, Джей Ди Венса и так далее. И Лора Лумер, скажем так. Вот такие очень крайности. В центре нет практически никаких харизматических лидеров, скажем так. Но если они появятся, то это схема вполне возможна, когда центр является такой движущей силой, основной движущей силой.
кажется, разобрались и всерьез отнеслись к заголовку «Движется ли Америка к автократии?». Спасибо огромное. Американистка Александра Филипенко была с нами. Гражданка страны свободных, владелица дома храбрых. Как-то так хочется закончить.
Владислав, спасибо. Пока.